Иван Александрович Гончаров. Обломов. Часть первая, глава пятая. Обломов. Дворянин родом, коллежский секретарь чином. Безвыездно живет 12-й год в Петербурге. Сначала при жизни родителей жил потеснее, помещался в двух комнатах, довольствовался только вывезенным им из деревни слугой Захаром. Но по смерти отца и матери он стал единственным обладателем 350 душ, доставшихся ему в наследство в одной из отдаленных губерний, чуть не в Азии. Он вместо 5 получал уже от 7 до 10 тысяч рублей ассигнациями дохода. Тогда и жизнь его приняла другие, более широкие размеры. Он нанял квартиру побольше, прибавил к своему штату еще повара и завел было пару лошадей. Тогда еще он был молод, и если нельзя сказать, чтоб он был жив, то, по крайней мере, живее, чем теперь. Еще он был полон разных стремлений. Все чего-то надеялся, ждал многого и от судьбы, и от самого себя. Все готовился к поприщу, к роли, прежде всего, разумеется, в службе, что и было целью его приезда в Петербург. Потом он думал и о роли в обществе. Наконец, в отдаленной перспективе, на повороте с юности к зрелым летам, воображение его мелькало и улыбалось семейное счастье. Но дни шли за днями, годы сменялись годами, пушок обратился в жесткую бороду, лучи глаз сменились двумя тусклыми точками, талия округлилась, волосы стали немилосердно лезть. Стукнуло 30 лет. А он ни на шаг не подвинулся, ни на каком поприще, и все еще стоял у порога своей арены, там же, где был 10 лет назад. Но он все сбирался и готовился начать жизнь. Все рисовал в уме узор своей будущности, но с каждым мелькавшим над головой его годом должен был что-нибудь изменять и отбрасывать в этом узоре. Жизнь в его глазах разделялась на две половины. Одна состояла из труда и скуки, это у него были синонимы. Другая – из покоя и мирного веселья. От этого главное поприще, служба на первых порах, озадачила его самым неприятным образом. Воспитанный в недрах провинции, среди кротких и теплых нравов и обычаев родины, переходя в течение 20 лет из объятий в объятия родных, друзей и знакомых, он до того был проникнут семейным началом, что и будущая служба представлялась ему в виде какого-то семейного занятия, вроде, например, ленивого записывания в тетрадку прихода и расхода, как делал его отец. Он полагал, что чиновники одного места составляли между собой дружную, тесную семью, неусыпно пекущуюся о взаимном спокойствии и удовольствиях, что посещение присутственного места отнюдь не есть обязательная привычка, которой надо придерживаться ежедневно, и что слякоть, жара или просто нерасположение всегда будут служить достаточными и законными предлогами к нехождению в должность. Но как огорчился он, когда увидел, что надобно быть, по крайней мере, землетрясению, чтоб не прийти здоровому чиновнику на службу. А землетрясений, как на грех, в Петербурге не бывает. Наводнение, конечно, могло бы тоже служить преградой, но и то редко бывает. Еще более призадумался Обломов, когда замелькали у него в глазах пакеты с надписью «Нужное». И весьма нужное. Когда его заставляли делать разные справки, выписки, рыться в делах, писать тетради в 2 пальца толщиной, которые точно насмех называли записками. Притом все требовали скоро. Все куда-то торопились. Ни на чем не останавливались. Не успевают спустить с рук одно дело, как уж опять с яростью хватаются за другое. Как будто в нем вся сила и есть. И, кончив, забудут его и кидаются на третье, и конца этому никогда нет. Раза 2 его поднимали ночью и заставляли писать записки. Несколько раз добывали посредством курьера из гостей. Все по поводу этих же записок. Все это навело на него страх и скуку великую. «Когда же жить? Когда жить?» — твердил он. О начальнике он слыхал у себя дома, что это отец подчиненных, и потому составил себе самое смеющееся, самое семейное понятие об этом лице. Он его представлял себе чем-то вроде второго отца, который только и дышит тем, как бы за дело и не за дело, сплошь да рядом, награждать своих подчиненных и заботиться не только о их нуждах, но и об их удовольствиях. Илья Ильич думал, что начальник до того входит в положение своего подчиненного, что заботливо расспросит его, каково он почивал ночью, отчего у него мутные глаза и не болит ли голова. Но он жестоко разочаровался в первый же день своей службы. С приездом начальника начиналась беготня, суета. Все смущались, все сбивали друг друга с ног, иные обдергивались, опасаясь, что они недовольно хороши, как есть, чтобы показаться начальнику. Это происходило, как заметил Обломов, впоследствии от того, что есть такие начальники, которые в испуганном до одурения лице подчиненного, выскочившего к ним навстречу, видят не только почтение к себе, но даже ревность, а иногда и способности к службе. Илье Ильичу не нужно было пугаться так своего начальника, доброго и приятного в обхождении человека. Он никогда никому дурного не сделал. Подчиненные были как нельзя более довольны и не желали лучшего. Никто никогда не слыхал от него неприятного слова, ни крика, ни шуму. Он никогда ничего не требует, а все просит. Дело сделать просит. В гости к себе просит. И под арест сесть просит. Он никогда никому не сказал «ты», всем «вы». И одному чиновнику, и всем вместе. Но все подчиненные чего-то рабели в присутствии начальника. Они на его ласковый вопрос отвечали не своим, а каким-то другим голосом, каким с прочими и не говорили. И Илья Ильич вдруг рабел, сам не зная чего, когда начальник входил в комнату, и у него стал пропадать свой голос, являлся какой-то другой, тоненький и гадкий, как скоро заговаривал с ним начальник. Истрадался Илья Ильич от страха и тоски на службе, даже и при добром, снисходительном начальнике. Бог знает, что сталось бы с ним, если б он попался к строгому и взыскательному. Обломов прослужил кое-как года два, может быть, он дотянул бы и третий до получения чина, но особенный случай заставил его ранее покинуть службу. Он отправил однажды какую-то нужную бумагу вместо Астрахани в Архангельск. Дело объяснилось, стали отыскивать виноватого. Все другие с любопытством ждали, как начальник позовет Обломова, как холодно и покойно спросит, он ли это отослал бумагу в Архангельск. И все недоумевали, каким голосом ответит ему Илья Ильич. Некоторые полагали, что он вовсе не ответит, не сможет. Глядя на других, Илья Ильич и сам перепугался. Хотя и он, и все прочие знали, что начальник ограничится замечанием, но собственная совесть была гораздо строже выговора. Обломов не дождался заслуженной кары, ушел домой и прислал медицинское свидетельство. В этом свидетельстве сказано было, я, ниже подписавшийся, свидетельствую с приложением своей печати, что коллежский секретарь Илья Обломов одержим отолщением сердца с расширением левого желудочка оного, а равно хроническую болью в печени, угрожающую опасным развитием здоровью и жизни больного. Каковые припадки происходят, как надо полагать, от ежедневного хождения в должность. Посему предотвращение повторения и усиления болезненных припадков я считаю за нужное прекратить на время господину Обломову хождение на службу и вообще предписываю воздержание от умственного занятия и всякой деятельности. Но это помогло только на время, надо же было выздороветь, а за этим в перспективе было опять ежедневное хождение в должность. Обломов не вынес и подал в отставку. Так кончилась и потом уже не возобновлялась его государственная деятельность. Роль в обществе удалась было ему лучше. В первые годы пребывания в Петербурге, в его ранние, молодые годы, покойные черты лица его оживлялись чаще. Глаза подолгу сияли огнем жизни, из них лились лучи света, надежды, силы. Он волновался, как и все, надеялся, радовался пустякам и от пустяков же страдал. Но это все было давно, еще в ту нежную пору, когда человек во всяком другом человеке предполагает искреннего друга и влюбляется почти во всякую женщину, и всякой готов предложить руку и сердце, что иным даже и удается совершить, часто к великому прискорбию потом, на всю остальную жизнь. В эти блаженные дни на долю Ильи Ильича тоже выпало немало мягких, бархатных, даже страстных взглядов из толпы красавиц. Пропасть многообещающих улыбок, 2-3 непривилегированные поцелуя и еще более дружеских рукопожатий с болью до слез. Впрочем, он никогда не отдавался в плен красавицам, никогда не был их рабом, даже очень прилежным поклонником, уже и потому, что к сближению с женщинами ведут большие хлопоты. Обломов больше ограничивался поклонением издали, на почтительном расстоянии. Редко судьба сталкивала его с женщиной в обществе до такой степени, чтобы он мог вспыхнуть на несколько дней и почесть себя влюбленным. От этого его любовные интриги не разыгрывались в романы. Они останавливались в самом начале и своей невинностью, простотой и чистотой не уступали повестям любви какой-нибудь пансионерки на возрасте. Пуще всего он бегал тех бледных, печальных дев, большую частью с черными глазами, в которых светятся мучительные дни и неправедные ночи, дев с неведомыми никому скорбями и радостями, у которых всегда есть что-то верить, сказать, и когда надо сказать, они вздрагивают, заливаются внезапными слезами, потом вдруг обовьют шею друга руками, долго смотрят в глаза, потом на небо, говорят, что жизнь их обречена проклятию, и иногда падают в обморок. Он с боязнью обходил таких дев. Душа его была еще чиста и девственна. Она, может быть, ждала своей любви, своей поры, своей патетической страсти, а потом, с годами, кажется, перестала ждать и отчаялась. Илья Ильич еще холоднее простился с толпой друзей. Тотчас после первого письма староста о недоимках и неурожае заменил он первого своего друга, повара, кухаркой. Потом продал лошадей и, наконец, отпустил прочих друзей. Его почти ничто не влекло из дома, и он с каждым днем все крепче и постоянно водворялся в своей квартире. Сначала ему тяжело стало пробыть целый день одетым. Потом он ленился обедать в гостях, кроме коротко знакомых, больше холостых домов, где можно снять галстук, расстегнуть жилет и где можно даже поваляться или соснуть часок. Вскоре и вечера надоели ему. Надо надевать фрак, каждый день бриться. Вычитал он где-то, что только утренние испарения полезны, а вечерние вредны. И стал бояться сырости. Несмотря на все эти причуды, другу его, Штольцу, удавалось вытаскивать его в люди. Но Штольц часто отлучался из Петербурга в Москву, в Нижний, в Крым, а потом и за границу, и без него Обломов опять ввергался весь по уши в свое одиночество и уединение, из которого могло его вывести только что-нибудь необыкновенное, выходящее из ряда ежедневных явлений жизни. Но подобного ничего не было и не предвиделось впереди. Ко всему этому с летами возвратилась какая-то ребяческая робость, ожидание опасности и зла от всего, что не встречалось в сфере его ежедневного быта, вследствие отвычки от разнообразных внешних явлений. Его не пугала, например, трещина потолка в его спальне. Он к ней привык. Не приходило ему тоже в голову, что вечно спертый воздух в комнате и постоянное сидение в заперти чуть ли не губительнее для здоровья, нежели ночная сырость. что переполнять ежедневно желудок есть своего рода постепенное самоубийство. Но он к этому привык и не пугался. Он не привык к движению, к жизни, к многолюдству и суете. В тесной толпе ему было душно. В лодке он садился с неверной надеждою добраться благополучно до другого берега. В карете ехал, ожидая, что лошади понесут и разобьют. Не то на него нападал нервический страх. Он пугался окружающей его тишины или просто, и сам не знал чего. У него побегут мурашки по телу. Он иногда боязливо косится на темный угол, ожидая, что воображение сыграет с ним штуку и покажет сверхъестественное явление. Так разыгралась роль его в обществе. Лениво махнул он рукой на все юношеские, обманувшие его или обманутые им надежды. Все нежно-грустные, светлые воспоминания, от которых у иных и под старость бьется сердце.